В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент без права голоса. Грузинская власть может запретить Саламе Зурабишвили выступление в Европарламенте.
За последние 12 лет президент Грузии ни разу не выступал в Евросоюзе. И в нынешней ситуации действия власти являются прямым торпедированием получения статуса кандидата.
Вопросы списком. В Южной Осетии разгораются споры по поводу признания ополченцев 90-х годов ветеранами войны.
Весь народ, кто остался здесь, одинаково заслуживает. Надо создать нормальные условия для жизни, а не выделять кого-то, чтобы за счет других что-то они там имели.
Награда нашла не того героя. В Абхазии выступают против награждения Александра Анклава.
В 1994 году против Александра Анклава было возбуждено уголовное дело по факту передачи оружия.
Все это также скандал с выборами в Высший совет юстиции Грузии. Кто в России обвиняет абхазов в неблагодарности? Рубрики «Обзор прессы и голоса», блог «Изиды Чани» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Несколько европейских стран готовы передать американские истребители F-16 Киеву, но США не позволяют им обучать украинских пилотов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Вместе с тем Вашингтон хочет сосредоточиться на поставке других вооружений, утверждает источник. Он не исключил, что США все-таки выдадут другим странам разрешение на поставки истребителей Украине. По данным политика Минобороны, США не против передачи истребителей Киеву, но окончательное решение пока не принято. Украина неоднократно запрашивала у США F-16, но получала отказ. При этом Нидерланды, Дания и Бельгия уже говорили, что готовы поделиться собственными истребителями. По оценкам военных аналитиков, в общей сложности эти страны могут предоставить 125 F-16. Для противостояния России в воздухе нужно около 180 современных истребителей. Считают, в Киеве Украина сейчас запрашивает несколько десятков, уточняет американское издание. Переданный Украине зенитно-ракетный комплекс «Патриот» во время ракетного обстрела Киева 16 мая получил повреждения, но остается в рабочем состоянии, сообщил агентству AFP представитель Министерства обороны США. Он добавил, что повреждения вызваны упавшим снарядом и по-прежнему изучаются. Каким именно снарядом, американский чиновник не указал. Ранее представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система «Патриот» находится в строю и что с ней все в порядке. Между тем, в Министерстве обороны России заявляют, что 16 мая в Киеве ударом российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» были поражены и полностью уничтожены сразу 5 пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», а также многофункциональная радиолокационная станция. Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на 3 американских чиновников сообщил, что ЗРК «Патриот» в Киеве причинен лишь минимальный ущерб. По словам собеседников канала, сама система по-прежнему дееспособна. Один из ее самых важных элементов – радар – не поврежден, и комплекс не придет отвозить на ремонт. В России прошли обыски по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Полиция сегодня пришла к оппозиционному политику и доценту МГУ Михаилу Лобанову, главному редактору петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину, членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Михаилу Хананашвили. Вот что об этом рассказала супруга Михаила Лобанова Александра.
Мы будем выламывать. В общем, Миша говорит, хорошо, нас, пожалуйста, нас в квартире двое, как бы мы не сопротивляемся, пожалуйста, не надо как бы применять к нам никаких. Вот, соответственно, они начали кричать из-за двери всем лечь на пол, вот, и зашли и стали проводить обыск.
Сам Пономарев сказал, что не знаком с Лобановым и Хананашвили, а с Калининым напрямую никогда не общался. По информации ТАСС, обыски прошли участников съезда народных депутатов, который прошел в 2022 году в Польше. На нем было объявлено о формировании альтернативных российским органов власти. В апреле 2023 года Генпрокуратура России объявила съезд народных депутатов нежелательной организацией.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальные лица в США планируют шаги в связи с растущей возможностью, что война России против Украины перейдет в состояние замороженного конфликта, который может длиться многие годы, а может и десятилетия. Ситуация может оказаться похожей на то, что сложилось на Корейском полуострове, пишет издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. Варианты, обсуждаемые администрацией президента Байдена на случай заморозки, включают вопрос о том, где будут проходить разграничительные линии, которые Украина и Россия согласятся не пересекать, но которые не должны быть официальными границами. Этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учетом того, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признать поражение. Он также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации США ощущения, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет смертельного удара России, говорится в статье. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью BBC говорил, что верит в успех украинской армии и что замораживание войны, цитата, только даст России время для отдыха и подготовки уже разбитой на украинской земле армии. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий проведение выборов при военном положении. Этот документ позволит Москве провести парламентские и губернаторские выборы на подконтрольных ей территориях Украины. Напомним, в октябре 2022 года Москва объявила об аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. С точки зрения российского законодательства эти регионы являются российскими. Во всех из них указом российского президента Владимира Путина объявлено военное положение. Согласно действующему российскому закону о военном положении, в этих регионах не проводятся референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. С сегодняшнего дня выборы на этих территориях с военным положением проводятся с одобрения Министерства обороны и ФСБ России. Поправки допускают сокращение сроков избирательных кампаний, а также оговаривают, что законодательством могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения голосования на этих территориях.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа, чтобы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Грузинская мечта может запретить президенту Соломе Зурабишвили поездки в Европу. С таким заявлением выступил сегодня лидер партии Ираклий Кабахидзе в ответ на слова президента о том, что для согласия на возобновление полетов с Россией власти потребовалось в 20 раз меньше времени, чем на разрешение на визит главы государства в Страсбург. О пространственно-временных противоречиях грузинской власти Ираклий Арагвелидзе.
Правительство Грузии 20 дней не дает разрешения на визит президента в Брюссель. Накануне информацию для СМИ распространила администрация президента.
15 мая вступил в силу указ Путина о восстановлении прямого авиасообщения. 15 мая правительство Грузии незамедлительно дало свое согласие. 27 апреля в правительство поступило обращение по поводу визита президента в Брюссель 31 мая. Правительство Грузии до сих пор не дало своего согласия.
Говорится в сообщении. Это не первый демарш власти в отношении президента. Ранее, 13 апреля, Соломе Зурабишвили отложила намеченный на 18 апреля визит по той же причине – отсутствие разрешения правительства. Впрочем, тогда в Кабмине заявили, что дали свое согласие на визит, только в устном виде. Однако сейчас власти повели себя по-иному. Ираклий Кабахидзе назвал заявление президента спекуляцией. Если правительство считает, что визит президента не будет способствовать принятию Грузии статуса кандидата, оно имеет полное конституционное право не давать своего согласия, заявил председатель правящей партии.
Какая связь одностороннего восстановления авиасообщения с Россией и визитом президента за рубеж? Это абсолютно непонятное сравнение. Прискорбно, что человек, занимающий пост президента, занимается спекуляциями. Да, мы опасаемся, что визит президента и его заявления нанесут ущерб нашим усилиям по получению статуса кандидата. Послушайте заявление президента в парламенте, когда она выступала с отчетом, и вы согласитесь, что эти заявления прямо противоречат желанию Грузии получить статус кандидата в декабре. Правительство правительство, возможно, не выдавало разрешение до сих пор. Оно может быть выдано позже. Это прерогатива правительства. Но я считаю, что правительство должно быть встревожено неправильными заявлениями президента. Когда президент говорит, что парламент лишь формально выполняет рекомендации и никакие шаги не предпринимаются, это наносит ущерб. Было бы лучше, если бы у президента не было такой трибуны для подобных дискредитирующих заявлений, чтобы не повредить процессу принятия в кандидаты.
Сказал Иракли Кобахидзе. В оппозиции считают, что власть избрала силовой путь решения проблемы. По мнению независимого депутата Теоне Акубардия, грузинская мечта все дальше дистанцируется от европейских перспектив.
За последние 12 лет президент Грузии ни разу не выступал в Евросоюзе. И в нынешней ситуации действия власти являются прямым торпедированием получения статуса кандидата. Я призываю правительство как можно скорее прекратить этот детский сад и дать возможность президенту максимально использовать этот формат на благо государства и перестать действовать в узкопартийных целях.
Старший исследователь фонда Рондели Бука Петриашвили считает, что власти не могут простить президенту критические высказывания в свой адрес. Действия грузинской мечты он назвал саботажем европейских перспектив Грузии.
Если власть не позволит президенту выступить перед Европарламентом, это будет еще одним четким сигналом, что Грузия дистанцируется от европейских партнеров, у которых накопилось много критических вопросов. Власти не хотят, чтобы президент донесла до европейцев свое видение.
Запрет визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Брюссель вызовет недвусмысленные оценки Евросоюза, заявил журналист Радио Свобода Рикард Иозвяк.
Это вызовет замешательство и растерянность в Европе. Возникнет вопрос, почему президент Грузии не может приехать и сделать заявление на одной из самых главных трибун в Европе. Тем более, что сейчас грузинские политики должны находиться в более тесном контакте с Брюсселем. Это будет очень плохой сигнал. Выступление в Страсбурге – это огромная честь. Страны, не входящие в ЕС, редко получают такую возможность. И Грузия не должна упускать такой шанс.
Заявил журналист. Впрочем, судя по всему, Иракли Кобахидзе высказал не только свое мнение. Сегодня на брифинге вице-спикер грузинской мечты Гея Вольски назвал действия президента вредными и противоречащими европейским перспективам Грузии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Черноморская инициатива, более известная как «Зерновая сделка», продолжит действовать, по крайней мере, еще два месяца. Президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану и генсеку ООН Антонио Гутерришу удалось убедить Москву не выходить из соглашения. В России подчеркивают, это очередной и последний жест доброй воли. Владимир Унанян с подробностями.
Мирового продовольственного кризиса не будет. Зерновая сделка по экспорту украинского зерна через черноморские порты продлена на 2 месяца. Об этом заявил главный гарант действия соглашения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Срок действия последнего продления подходил к концу. Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей, вкладу наших украинских друзей, решено продлить черноморскую зерновую сделку еще на 2 месяца. Срок действия сделки истекал 18 мая. Россия же не соглашалась на очередное продление, аргументируя это тем, что часть условий, касающихся обязательств перед Москвой, до сих пор не выполнены. Но в последний момент МИД России в лице официального представителя Марии Захаровой подтвердил слова турецкого лидера.
Мы подтверждаем объявление президентом Турции продление на 2 месяца черноморской инициативы. Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам. Второе, наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей 22 июля 2022 года при этом не изменились, и перекосы в их выполнении должны быть максимально быстро исправлены.
Чтобы убедить Кремль разрешить перевозки зерна, генсек ООН Антонио Гутерреш в очередной раз пообещал помочь с экспортом российской сельхозпродукции и удобрений.
The importance of the Black Sea Initiative and the parallel memorandum of understanding between the UN and the Russian Federation is clear.
Важность Черноморской инициативы и параллельного меморандума о взаимопонимании между ООН и Российской Федерацией очевидна. Эти соглашения важны для глобальной продовольственной безопасности. Украинские и российские продукты кормят мир. Рынки стабилизировались, волатильность снижена, и мы видели, как мировые цены на продукты питания упали на 20%. Забегая вперед, Мы надеемся, что экспорт продуктов питания и удобрений, включая аммиак, из Российской Федерации и Украины, сможет безопасно и предсказуемо поступать в глобальные цепочки поставок, как это предусмотрено в Черноморской инициативе и в меморандуме о взаимопонимании по российским продуктам питания и экспорту удобрений, осуществлению которого Организация Объединенных Наций полностью привержена. Впрочем, Россия заявляет, что этого так и не произошло. Хотя российская сельхозпродукция не подпадает под международные санкции, наложенные в связи с вторжением в Украину, в Москве утверждают, что ограничения по оплате, перевозкам и страхованию значительно затрудняют ей зарубежные поставки. Но, как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, Москва верит в господина Гутерреша.
Он старается, мы это видим, стараются его сотрудники. Периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим. Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана, о которой он вчера объявил, продлить эту сделку еще на 2 месяца, но при четком понимании, что эти 2 месяца будут решающими.
Для очередного продления сделки Россия требовала выполнения ряда условий. Среди них возвращение российского Россельхозбанка в международную платежную систему SWIFT, возобновление поставок в Россию иностранной сельхозтехники и запасных частей, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов, возобновление работы трубопровода для перекачки аммиака из российского Тольятти в Одессу, разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений. Однако, судя по заявлениям Кремля, гарантии их выполнения Москва так и не получила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков представил решение не блокировать продление соглашения как очередной жест доброй воли.
Есть относительно результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и Организации Объединенных Наций. Что касается гарантий для сельхозбанка, прорабатываются разные варианты, которые будут эквивалентны разблокированию SWIFT. Есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые уже до сих пор состоялись. В этой связи было принято такое решение вот относительно продления на 2 месяца. Очень важно понимать, что по-прежнему судьба сделки находится, собственно, в руках тех, с кем ООН должны согласовать российскую часть сделки. Пройдена определенная часть пути, есть результаты, но не до конца. Будем пытаться решить эту проблему до конца.
Первые переговоры по зерновой сделке состоялись летом прошлого года на фоне значительного роста мировых цен на продовольствие из-за отсутствия на рынке украинских зерна, кукурузы и подсолнечного масла. А 22 июля Украина, Россия и Турция при посредничестве ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. При этом Украина и Россия не имеют обязательств друг перед другом. Обе страны подписали отдельные договоры с Турцией и ООН и несут обязательства перед ними. По данным Организации Объединенных Наций, за прошедшие месяцы из украинских портов были вывезены миллионы тонн продовольствия, что, как подчеркивают во Всемирной организации, спасло от голода сотни миллионов человек по всему миру. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены внести поправки в законодательство, чтобы признать участников отрядов самообороны 1991-1992 года ветеранами боевых действий и распространить на них меры социальной поддержки. Этот вопрос обсуждался на этой неделе на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности. При этом, как отметили участники заседания, работа по составлению списков еще не завершена и вызывает множество вопросов. Их изучил Мурат Гукимухов.
Накануне заседания парламентского комитета по обороне и безопасности в комитет обратился председатель общественной организации ветеранов войны «Гордость Осетии» Ростислав Джоев с предложением признать участников отрядов самообороны ветеранами боевых действий и распространить на них меры социальной поддержки. В работе парламентского комитета принял участие замминистра обороны Родион Сиукаев. Он пояснил собравшимся, что ранее еще президентом Бибиловым было поручено Министерству обороны составить списки участников отражения внешних военных агрессий агрессии 89-92 годов, то есть еще до формирования регулярных вооруженных сил. Выполнение поручения затянулось из-за эпидемии коронавируса и по некоторым другим объективным причинам. Цитирую. Работа была проведена со всей ответственностью, были подготовлены списки, задействованы районные администрации, командиры отрядов самообороны, военные комиссариаты. Окончательный список содержал 3800 человек. Эта цифра несколько завышена. Конец цитаты. Участники заседания комитета пришли к выводу, что списки нужно уточнить и дополнительно проверить на местах. Отношение комбатантов начала 90-х к законодательной инициативе неоднозначное. Среди тех, кто против, участник самообороны Цхинвала, депутат парламента первого созыва Тимур Цхурбати.
Ну, реально, воевало 300 человек. Остальные бывали близко. Если учесть тех, кто был здесь, стоял там у костров, приходил куда-то дежурить, то наберется. Другое дело, что, как тебе сказать, чем они лучше, допустим, тех же врачей, которые были здесь. Они тоже были под обстрелом, и учителя также рисковали жизнью. То есть выделять их не статус среди прочих я бы не стал. Я не считаю это правильным. Этого статуса заслуживают все. Есть все ветераны. Весь народ, кто остался здесь, одинаково заслуживает. Надо создать нормальные условия для жизни, а не выделять кого-то, чтобы за счет других что-то они там имели. Неправильная практика. Это вот они что-то берут от СССР, создают льготы. Ну, льготы – это хорошо, но где возможности, откуда льготы? Надо создать нормальные условия жизни всем.
Югостинского ополченца, писателя Тамерлана Таддаева, цифра в 3800 ветеранов обескураживает. Он исходит из того, что участниками отражения внешних военных агрессий 89-92 годов необходимо считать непосредственных участников боевых действий из так называемых ударных групп. Их немного, говорит Тамерлан Таддаев. Участники обороны Цхинвала называли себя в шутку 300 спартанцев. Приблизительно столько их и было. Все знали друг друга по именам. Аналогичные группы были и в районах республики. Всех вместе примерно человек 500. Странно, что непосредственных участников обороны не пригласили ни к составлению списков, ни к обсуждению законопроектов, говорит Тамерлан Таддаев.
Почему я не знал, например, мне никто ничего не говорил, хотя был вчера в Цхинвале, не знаю, Тимур знает об этом. Почему не позвали участников ударных групп?
Ну, они говорят, ведь что командиров собирали.
Какие командиры? Что за бред? Они все погибли. У нас командир считался на левобережье Козаева Андрея. Его нет, он в 93-м году в начале погиб. Парчи тот же бедный умер. Вич Владислав Козаев. Очень известный, он был в Абхазии, его там ранили. Он вообще герой. Скорее всего, он об этом не знает, потому что я с ним вчера разговаривал. Он бы мне сказал. А кто же составлял эти списки? Почему нас не позвали?
Такое впечатление, будто что-то вас смущает в этой инициативе. Вы как будто относитесь к ней с недоверием.
Конечно, радует, что о нас хоть как-то вспомнили, да? Чтобы это не было фарсом, я скажу, дожили до сегодняшних дней 10-20%, не больше. 30 лет прошло. А многие были уже пожилые.
Уже тогда.
Да, поэтому я говорю, что если нас не позвали и как бы не спросили, ну как, кто у вас там и что у вас, то, мне кажется, не знаю. Это все больше политическое движение, и мы опять ничего не получим, и просто опять используют в каких-то политических целях. Посмотрим, что из этого выйдет.
По мнению Тамерлана Таддаева, справедливость требует не просто признания их ветеранами. Они вправе рассчитывать на такие же военные пенсии, как и сотрудники силовых структур. Прошло уже лет 30. Участники тех событий, кто остался жив, теперь старые и больные. Они нуждаются в помощи государства, защите которого отдали здоровье и лучшие годы жизни. Они вправе на признание их заслуг, но ни один из погибших в то время так и не был удостоен правительственной награды. Это несправедливо, считает Тамерлан Таддаев.
Если бы не мы, Южная Осетия бы не была вообще на карте. Мы это отстояли в 89-92. Понимаешь? Если бы не мы, 2008-го бы не было. Это была бы Республика Грузия. Но на нас ложили все время. Нас все время убивали свои же. Потому что мы могли сказать, а ты кто такой, слушай, откуда ты взялся? Вот такие вопросы мы могли задать любому. и депутату, и президенту, и министру. И они нас боялись, и ломали в тюрьмах, убивали, на работу не брали. Это все было при Чибирове. При какой-то еще была, потому что он очень не любил, когда кто-то против него высказывался. Ну, уже тогда не убивали, но в тюрьмах многие сидели. Хорошо, что как бы за это взялись, что об этом вспомнили. Хотя очень поздно. Я не считаюсь там самым старшим, но мне 57 скоро. А были старше меня, многих уже нету. Я вот прихожу на площадь, а там уже никого нет. А раньше площадь просто гудела. Эти ребята уже все на кладбище.
Это был югостинский писатель Тамерлан Таддаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Читаем прессу.
Что читает и о чем пишет в абхазской прессе? Я почитала Анаит Гагарян.
Агентство социальной информации «Апсны» публикует интервью с потомком абхазских махаджиров Куезы Куцба. Она родилась в Турции, но в 2007 году переехала с семьей в Абхазию. В интервью изданию она рассказывает о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться после переезда на историческую родину, и о проблемах в сегодняшних взаимоотношениях жителей Абхазии и представителей диаспоры. По ее словам, родители всегда старались воспитать в детях любовь и тягу к родной Апсны. Поэтому и она, и ее старший брат говорили на абхазском языке с детства. Родители внушили нам с самого рождения, что Абхазия – конечная остановка. При этом им не приходилось заманивать нас туда красивыми сказками. Они научили нас любить буквально каждое деревце таким, какое оно есть. Мы росли с этой мыслью и сами стремились к этому. Но по приезде пришлось в очень ускоренном темпе учить русский язык с нуля. Первое время чувствовала себя изолированной от всех. К сожалению, диалога на сегодняшний день действительно недостаточно, как и уровня информированности с обеих сторон. Особенно хотелось бы видеть столь нужные площадки для диалога среди молодежи. Решить эту проблему своими усилиями без государственной инициативы и поддержки сложно, отметила она. Куейза Кучба заметила, что переезжающие в Абхазию репатрианты зачастую ощущают себя изолированными и нуждаются в помощи по социализации. Инициативная группа «Хараха Калак. Наш город» в социальной сети Facebook публикует интервью заместителя директора Центра гуманитарных программ Ады Иналыпа, посвященное архитектурному облику Сухума. Понятно, что объяснение всех спорных построек отсутствием генерального плана не выдерживает критики, поскольку всегда можно было установить хотя бы границы исторического центра, на территории которого действовали бы строгие ограничения. Именно так поступили патриоты города, депутаты городского собрания, приняв постановление об ограничении высотности вновь строящихся зданий. Однако это постановление было благополучно забыто в интересах тех, кого не устраивают ясные правила сложной и доходной градостроительной сфере. Если сегодня не остановить эту губительную для города тенденцию, новые застройщики, исходя из экономических интересов, и впредь будут продавливать высотное строительство в Сухуме, не обременяя заботой о сохранении стилистики городского пространства, они на ходу будут увеличивать высоту постройки, понимая, что чем больше этажей, тем больше и прибыль, считает Арда Иналыпа. Представитель молодежного движения «Харах Пицунда» Александра Барганджа, постя на своей странице в Facebook, размышляет о сложившейся общественно-политической ситуации в стране и анализирует возможные причины такого положения дел. «У меня есть теория. Коррупция, беззаконие, безнаказанность, хамство, запугивание, игнорирование, комплекс Бога и все остальное – это не наша реальность. Это то, что навязали субъекты такого поведения в сложный для Абхазии период. Временная призма. Не кажется ли вам, что пора ее преломлять? Я сейчас не о смене власти, переворотах и так далее. Эта мера абсолютно бесполезна, пока на чиновничий произвол закрывают глаза. Я говорю об общественном сознании, осознанности, небезразличии, о заинтересованности в чем-то большем, чем материальные ценности. Например, почему Агудзерский военный госпиталь похож на локацию ходячих мертвецов, а дома чиновников на дворцы из Бриджертонов? Почему поднимаются цены за свет, которого нет? Почему при бесплатной медицине в стране нельзя получить медицинскую помощь бесплатно? Это не утопия. В мировой практике есть примеры государств, где народ – носитель власти де юре и де факто. Там люди задают вопросы, требуют ответы. Что мешает Абхазии стать таким примером, пишет Александра Барганджия. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей. В студии Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, сообщают в администрации грузинского правительства. По информации пресс-службы, Гарибашвили поздравил Эрдогана с успешным проведением выборов, с достигнутым в первом туре успехом, а также с получением правящей партии большинства голосов на парламентских выборах. Кроме того, грузинский премьер пожелал собеседнику успешного проведения второго тура выборов. Напомним, на прошедших 14 мая президентских выборах в Турции ни один из кандидатов, ни Реджеп Таип Эрдоган, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не преодолел порог в 50%. Теперь победитель определится во втором туре 28 мая. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе назвал дискриминацией высокий процент отказа в визах США для граждан Грузии. По его словам, в американском посольстве в Тбилиси выдали визы только 37% обратившихся граждан, а в соседних странах этот показатель намного выше. Предположительно, Кубахидзе привел статистику за 2021 год. Ранее он рассказал о проблемах, которые возникли при получении американских виз у 50 участников ансамбля «Мартвы». СМИ сообщали, что среди них был его ребенок. Политик косвенно это подтвердил. Посол США в Грузии Келли Дегнан сегодня заявила, что все желающие могут получить визу и пройти соответствующие процедуры. Комментируя заявление дипломата, Иракли Кубахидзе выразил надежду на то, что отношение консульства к гражданам Грузии улучшится после прибытия в Грузию нового посла США. Отметим, что в ответ на критику из-за отмены Владимиром Путиным визового режима для граждан Грузии, восстановления авиасообщения, грузинской мечте призвали Вашингтон сделать то же самое – отменить визы для грузинских граждан и назначить прямые рейсы в Тбилиси. Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов покидает Грузию в связи с истечением срока полномочий, сообщает дипмиссия Украины в Грузии. После отзыва посла весной прошлого года все это время Касьянов исполнял обязанности главы посольства. Украинский дипломат отметил, что война в Украине укрепила дружбу грузин и украинцев. Он поблагодарил граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать с начала российского вторжения украинцам. Гостям и жителям Абхазии могут запретить находиться в общественных местах, одетыми неподобающим образом. Об этом сообщают в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия. Законопроект о внесении изменений в Абхазский кодекс об административных правонарушениях накануне рассмотрели на заседании Комитета по государственно-правовой политике. Другие подробности не сообщаются. Отметим, что в 2016 году «Эхо Кавказа» уже сообщало о предложении ввести штрафы за нахождение в общественных местах в купальных костюмах.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Скандал вокруг избрания члена Высшего совета юстиции в грузинском парламенте не стихает. Накануне в «Грузинской мечте» удалось утвердить трех несудейских членов административного органа судебной системы. В достижении цели парламентскому большинству помогли пятеро депутатов из «Нацдвижения». Но уже сегодня при утверждении двух кандидатур на оставшиеся вакантные места в Совете правящая партия отказалась от этого маневра. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта продолжает играть по своим правилам, не давая оппозиции в парламенте ни малейшего шанса протолкнуть свои инициативы или кандидатов в органы судебной или исполнительной власти. Так происходит и с кандидатами несудейского состава в Высшем совете юстиции. Накануне неожиданно для оппозиции пятеро ее представителей поддержали предложенных грузинской мечтой трех кандидатов, тем самым обеспечив партии власти так называемый широкий консенсус, что настоятельно рекомендуют европейские партнеры. Особенно, когда речь заходит о судебной системе. Потому оппозиционные депутаты перед сегодняшним голосованием за кандидатов на оставшиеся в Совете юстиции две вакансии предлагали грузинской мечте прибегнуть к вчерашней уловке, которую власти называют консенсусом. Депутат Лелус Алмы Самадашвили обвинила правящую партию в тайных сделках и переманивании оппозиционных депутатов. То, что произошло вчера, это скрытое соглашение парламентского большинства с несколькими оппозиционными депутатами. Таким образом, и были назначены угодные вам кандидаты в Высший совет юстиции. Вы воспользовались тайным голосованием и тайно сговорились. А это не является политическим консенсусом. Пожалуйста, проведите и сейчас голосование. Пусть те оппозиционные депутаты, которые решили с вами сотрудничать, опять поддержат ваших кандидатов. В ответ депутаты партии власти стали обвинять оппозиционеров в саботаже, в притеснении коллег из оппозиции. Напомнили им и о том, что 2 года места несудейских членов в Совете юстиции пустовали из-за несговорчивости оппозиции. «Во всем виноваты оппозиционные партии со своими радикальными планами», заявил лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе, раскритиковав там же нацдвижение, которое вчера со скандалом заставило покинуть фракцию депутатов НАТО и Ростома Чхеидзе, Нику Мачутадзе и Бачуки Кардава за то, что они проголосовали за кандидатов мечты в Совете юстиции.
«Мы вчера видели проявление либерального фашизма, то, как вы подвергали буллингу ваших же коллег. Из вашей комнаты доносился шум, и об этом рассказывали поддерживающие вас СМИ. Прекратите травлю, прекратите разговаривать ультиматумами и прекратите саботаж еврорекомендаций».
Возмущался Мамукам Дейнарадзе. Ему парировала беспартийный депутат Хадия Деканоидзе. «Мы все обязаны выполнять рекомендации, и мы тоже за это несем ответственность. Но вы не хотите с нами обсуждать вопросы. Вы предлагаете, чтобы мы вам предоставили список своих кандидатур, а вы решите, согласитесь на это или нет. Вы действуете только по вашему усмотрению, что и сделали вчера, поэтому ваши утверждения не соответствуют действительности». О том, что сегодня не будет, как вчера, сообщил председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе. Он призвал парламентское большинство не голосовать за 4 кандидатов на оставшиеся 2 места в Совете юстиции. Эти кандидаты вчера не набрали необходимого количества голосов, но получили наибольшую поддержку. Русудан Квиникадзе, Кока Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Однако, если вчера им не доставало всего несколько голосов, то необходимых 90. Сегодня после призыва Кубахидзе они набрали по 10-11 голосов. Лидер партии власти назначение 3-го тура голосования объяснил необходимостью для совещания, консультации, но там же пояснил, что это не подразумевает рассмотрение кандидатур, предложенных оппозицией и гражданским сектором, назвав их коллективным нацдвижением и прибегая к унизительному названию членов партии, наций, Иракли Кубахидзе сказал.
Наш принцип прост. Ни одного нация ни в одном органе. Вот это наш простой принцип, по которому будем действовать и в будущем.
Заявил Иракли Кубахидзе и заслужил аплодисменты от однопартийцев. Бывший несудейский член Высшего совета юстиции, глава НПО на страже грузинского суда Назы Джанизашвили говорит, почему грузинская мечта не заслуживает аплодисментов. Этим решением парламента будет достигнуто клановое правление в судебной системе все последующие 4 года. А эти 3 новых члена дадут гарантию прочности судейского состава Совета юстиции. В будущем году истекает срок полномочий назначенного президентом члена Совета юстиции. И неизвестно, предложит ли она вновь лояльного к властям кандидата. Поэтому прибегли к такому голосованию и создали себе гарантии. Высший Совет юстиции, который назначает без срочных судей в городских и апелляционных судах состоит из 15 членов. Из них 9 судей избраны на конференции судей. Пятерых несудейских членов утверждает парламент, а одного назначает президент. Все судьи, входящие в Совет юстиции, избраны по распоряжению так называемого клана, возглавляемого судьями Леваном Мурусуидзе и Михаилом Чинчаладзе. Последние вместе еще двумя судьями 4 апреля попали под санкции США из-за масштабной коррупции в судебной системе. А правящая сила стала за них горой, говорит Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International. Цель власти – иметь в суде клан, и чтобы этот клан был сильным. Ради этой цели они идут на все. Более месяца назад наши судьи оказались под санкции США, а власти не собираются освобождать от них судебную систему. Все это делается для того, чтобы в суде была коррупция, чтобы главными судьями оставались Мурусуидзе и Чинчаладзе. Оппозиции следует быть скоординированной в этом вопросе, потому что на ней тоже лежит ответственность. Смогут ли оппозиция и парламентское большинство достичь консенсуса в этом вопросе, или грузинская мечта найдет другой способ достижения цели, станет известно 30 мая, когда состоится голосование по утверждению кандидатов на оставшиеся 2 вакантных места в Высшем совете юстиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидеры ветеранской организации АРУА Тимур Гуля и Тимур Надарай рассказали журналистам, что после заявления о неправомерности награждения президентом самопровозглашенной республики Абхазии Асланом Бжани премьер-министр Александр Анквап орденом Ахс Апша первой степени, прокуратура преследует их за клевету в его адрес и оскорбление достоинства. Ветераны считают, что Александр Анквап не достоин награды, так как против него было возбуждено уголовное дело, которое до сих пор не закрыто. Елена Завод разбиралась во всей этой истории.
26 декабря 2022 года президент Абхазии Аслан Бжани к дню рождения премьер-министра Александра Анквапа наградил его орденом Ахзяпша первой степени. По словам председателя ветеранской организации АРОА Тимура Гуля, они сделали заявление и выразили по этому поводу протест. Такую высокую награду можно присуждать только людям с безукоризненной репутацией, а премьер-министр Александр Анквап таковым не является. Тимур Надарай сообщил, что после публикации заявления ветеранов по требованию прокуратуры отдел дознания Министерства внутренних дел начал проводить следствие на предмет наличия в нем клеветы и оскорбления достоинства Александра Анквапа. Тимур Надарай пояснил, почему ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов считают Анквапа недостойным высшей государственной награды.
В 1994 году против Александра Анквапа было возбуждено уголовное дело по факту передачи оружия 18 августа тогда КГБ Абхазии, который возглавлял Автандил Ерсиляни, игнорируя преступление Владислава Арцинба, который сказал о том, что необходимо создать 5 батальонов для сопротивления. Александр Анквап своим решением передал оружие грузинской стороне.
Когда отдел дознания Министерства внутренних дел начал проводить следственную проверку по требованию прокуратуры на предмет возбуждения уголовного дела по факту клеветы против Тимура Гуля и Тимура Надарая, их вызвали на допрос. По словам Надарая, они отказались отвечать на вопросы следователей и потребовали, чтобы им сначала представили уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Анквапа.
Мы сказали, где уголовное дело. О том, что это уголовное дело, свидетельство мы привели книгу Владислава Григорьевича Арцинба, его мемуары, где прямо написан номер дела, кто обратился, выдержки прямо взяты. Более того, мы поработали в Национальной библиотеке, нашли газету «Республика Абхазия» за 2003 год, в котором были в свое время опубликованы некоторые сведения открытки этого уголовного дела, которое было возбуждено в отношении Александра Анквапа.
Надарай сообщил, что ветераны направили в Генеральную прокуратуру запрос об уголовном деле в отношении Анквапа и получили следующий ответ из военной прокуратуры.
На ваше обращение от 19.01.2023 года, направленное на имя генерального прокурора, проведенной военной прокуратурой проверкой, было установлено, что 25 апреля 1994 года Следственным управлением прокуратуры было возбуждено уголовное дело номер 394/866. То есть факт, подтверждающий, что такое дело на самом деле было, установлен.
Отвечая на запрос ветеранов, военная прокуратура назвала статью, по которой было возбуждено уголовное дело, и сообщила о его судьбе.
По факту злоупотребления властью и служебным положением со стороны бывшего руководства МВД Абхазии. Слово «Анклаб» здесь не смогли написать, ну понятно, имеется в виду Александр Анклаб, связанное с необеспечением вывоза огнестрельного оружия, хранившегося в МВД, и сдачи его в КГБ Абхазии в период с 17 по 18 августа 1992 года, перед оккупацией Сухуми войсками Госсовета Грузии 26 июня 1994 года. Данное уголовное дело было прекращено, но... 3 сентября 1996 года по уголовному делу производство по делу было возобновлено. 25 октября 1996 года производство по делу было приостановлено. Мы имеем человека на должности президента, на должности премьер-министра, депутата парламента, против которого дело не закончено, а только приостановлено.
Лидеры АРУ обратились в Верховный суд с жалобой на указ президента Аслана Бжания о награждении Александра Анквава. Они просили указ отменить. Судья Верховного суда Тарба сочла, что указ президента не является нормативным актом, и он никоим образом не дискредитирует АРУА, и отказалась принять к рассмотрению их жалобу. Тимур Гуля и Тимур Надарай обратились в кассационную инстанцию Верховного суда с жалобой на решение судьи Тарба. Завтра Верховный суд должен приступить к ее рассмотрению. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Почему абхазская оппозиция раздроблена? Что делает власть для того, чтобы не допустить ее объединения? И как от этого зависит исход митинга 30 мая, который уже назвали народным? Это блок Изиды Чания.
До окончания срока президента Бжани осталось менее 2 недель. Трехлетие его президентства отмечено многочисленными кризисами во всех сферах. Снижением уровня жизни населения, неадекватными решениями и лоббированием интересов иностранного капитала. Ошибок, допущенных во внешней и во внутренней политике, в кадровых вопросах было бы достаточно для отстранения любого политика и предъявления ему обвинений, связанных с нарушением законов и Конституции. Своими действиями преднамеренно или нет, но нынешний президент сделал все, чтобы подвергнуть сомнению курс на независимое абхазское государство. Но общественность Абхазии на этот раз проявляет ангельское терпение, а оппозиция на протяжении всего этого времени только и делает, что предупреждает, предлагает, советует, уговаривает и напоминает президенту о его невыполненных обещаниях. Этими напоминалками предвыборных обещаний президента и его команды заполнены страницы социальных сетей, так как оппозиции перекрыт доступ к источникам информации. Все обращения и заявления терпят фиаско. Оказалась слепа и глуха к требованиям протестного электората и абхазская Фемида, так как никаких вариантов уговорить президента и правительство вернуться к национальной повестке не оставалось, то оппозиция предприняла еще одну попытку мирного урегулирования проблемы. Сделав вид, что все беды проистекают не от президента, а от правительства, она потребовала от президента отправить в отставку кабинет министров, начать реформы, сформировать дорожную карту, отвечающую национальным интересам страны. В общем-то, ничего такого, против чего мог бы возражать глава государства, в здравом уме и твердой памяти или парламент. К тому же предложения оппозиции оставляли Бжания достаточное пространство для маневра. Однако законодатели проигнорировали обращение оппозиции, а исполнители, вместо того, чтобы пойти на переговоры, дали бой. На совещании у президента члены правительства и представители администрации еще раз заявили о том, что не намерены отступать от своих планов ни на йоту. Пообещали поднять цены на электричество, продать прибрежные земли иностранным инвесторам по строительству апарт-отеля и начать заселение Абхазии иностранными гражданами. Более того, силовики недвусмысленно пригрозили оппозиции жесткими мерами и сравнили протестный электорат с грузинскими террористами, которые к началу лета осуществляли диверсии в приграничном Галском районе Абхазии до признания, пытаясь помешать курортному сезону. Такой громкой пощечины оппозиция и ветераны войны стерпеть не смогли. И к вечеру следующего дня глава МВД Вальтер Будба под давлением разрозненных оппозиционных сил сперва объяснял, что имел в виду что-то другое, а затем и публично произнес извинения ветеранам войны и оппозиции. Конечно, обвинения власти в адрес оппозиции в попытке сорвать курортный сезон выглядели смехотворно, но похоже, что других аргументов в свою защиту руководство страны не придумало. Остается лишь добавить, что если бы исполнительная власть заботилась о курортном сезоне, то это должно было как-то отражаться на состоянии городов и районов, на бесперебойном электро- и водоснабжении, на чистоте и экологии, на состоянии дорог и тротуаров, освещении центральной трассы, ценах на услуги, которые повысились вслед за повышением цен на электричество, на помощи абхазскому мелкому бизнесу и так далее. К тому же особенность акций протеста в Абхазии такова. Здесь не жгут машины, не громят витрины магазинов, не останавливают движение транспорта, работу предприятий, школ и университетов. Исключением за всю новейшую историю стали только действия оппозиции во главе с нынешним президентом Бжани в 17-20-х годах. Обычно митинги, штурмы и другие акции протеста не нарушают покой отдыхающих, пассивного электората и не выходят за рамки нескольких площадей на набережной Махаджиров, Министерства внутренних дел и Площади Свободы. Поэтому поведение власти формирует стойкое ощущение, что она провоцирует оппозицию начать проведение акций протеста раньше намеченного срока. И этот вывод напрашивается не только из заявлений чиновников и силовиков, прозвучавших на совещании в администрации президента, на которых, кстати, не было ни президента, ни премьера. Ничем не обоснованное задержание активистов из молодежного движения «Харах Пицунда», отказ судебных органов рассмотреть жалобу главы оппозиционного движения на бездействие прокуратуры в вопросах, связанных с коррупцией, затягивание расследования по факту хищения при ремонте высоковольтной линии Ачугуара, игнорирование правоохранителями информации о незаконной выдаче абхазского гражданства иностранным гражданам, избиение гражданина Абхазии сыном, племянником и охранником президента, необоснованное кадровое назначение и многое другое. Перечисление нарушений и преступлений власти за эти 3 года могло бы занять не одну страницу, поэтому я остановлюсь на перечисленном, которого вполне достаточно, чтобы спровоцировать акцию протеста. Возникает вопрос, почему власть, вместо того, чтобы делать какие-то реверансы, имитируя свою адекватность, идет напролом? Чтобы понять это, надо знать, что из себя сегодня представляет протестное население в целом и оппозиция в частности. Она раздроблена, выступает разрозненно, еще и дистанцируется друг от друга. Одна ее часть заявляет о необходимости отставки правительства и обещает антиправительственный митинг. Другая часть нацелена на проведение большого съезда, темой которого должно стать объединение усилий для противодействия угрозам национальной безопасности. А третья часть – молодежь. Пытается остановить власть путем проведения небольших шествий и выражения своей позиции с использованием баннеров и лозунгов. Таким образом, становится понятно, что требования у всех протестующих одинаковы, а причина такой раздробленности в личностном факторе. И власть использует эту раздробленность, провоцируя оппозицию выступить разрозненными рядами, чтобы не допустить ее объединения. И исход митинга протеста, назначенного на 30 мая, во многом зависит от того, кто кого переиграет на этом поле объединения. Главная опасность же таится в том, что если лидерам оппозиции не удастся подняться над личностными интересами и продемонстрировать свое единство на митинге, назначенном на 30 мая, то это дорого обойдется нашей стране. Тогда президент ни на шаг не отступит от своих планов по превращению Абхазии в курортный аппендикс России. И это самый серьезный вызов, с которым мы сталкивались за всю новейшую историю Абхазии. До окончания срока президента Бжани осталось менее 2 лет. И его вполне достаточно, чтобы превратить государственной страны в формальную вывеску.
Это был блог из Еды Чания. Появившаяся недавно публикация в одной из российских интернет-газет отражает настроение тех в России, кто считает абхазов неблагодарными и рассчитывает на скорый разворот Грузии к России, вплоть до вступления этой страны в Шанхайскую организацию сотрудничества ОДКБ. Так считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари. Он отмечает, что не первый раз встречает подобные аргументы в российских СМИ. Шари спросил абхазских политологов, как к ним обходятся в Абхазии.
Симптоматичная публикация появилась недавно в Набате, независимой социалистической интернет-газете, как позиционирует себя в выходных данных это российское СМИ со звучным названием. Подобные рассуждения и раньше не раз уже попадались в российском информационном пространстве, но это отличается особой категоричностью и напоминает короткую квинтэссенцию написанного прежде. Вот как интригующе начинает анонимный автор эту публикацию без заголовка. В Москве 22 июня пройдет антифашистский форум. На него приедут представители, в том числе из Азербайджана, Армении и Абхазии. Нет, постойте, Грузии, не Абхазии. Конец цитаты. И далее еще несколько фрагментов из интернет-статьи. Странное дело, в Грузии, стране, идущей в ЕС и НАТО, россиян никак не ограничивают в правах. Россияне могут купить и продать любую недвижимость в Грузии. Более того, грузины в последние годы даже строят целые кварталы в расчете на инвесторов из России. И на фоне грозной риторики Соломы Зурабишвили о России и русских, реальный бизнес грузин с россиянами только рос, принося обеим сторонам лишь выгоду. С Сухумом дело ровно наоборот по всем статьям. Россия кормит и поит Абхазию, дает право ее жителям получить российский паспорт и пользоваться всеми благами и возможностями великой страны. В ответ мы из абхазских ресурсов узнаем, что абхазы не хотят видеть россиян в своей стране полноправными гражданами, имеющими равные с абхазами права. Нам даже коммерческую недвижимость нельзя купить легально, и нужно искать хитрые ходы. И еще я вижу, что в перспективе пары десятков лет у России вырастут союзнические отношения с Грузией, вплоть до того, что Тбилиси войдет в ШОС, БРИКС и ОДКБ. На месте Сухума я бы призадумался над этим, стоит ли сегодня отгораживаться от глубокой интеграции с Россией и дискриминировать россиян. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с двумя абхазскими экспертами и попросило прокомментировать эту публикацию. Бывший премьер-министр Абхазии Артур Миквабия обратил внимание на две основные ошибки в рассуждениях ее автора. Прежде всего, аноним то ли не знает, то ли делает вид, что не знает, что нельзя без учета исторической ретроспективы сравнивать отношения в Абхазии и Грузии к возможным изменениям этнодемографического баланса. Абхазы и сейчас составляют только половину населения своей страны, а еще они помнят о не таких уж далеких временах, когда составляли в ней 15-18%. В Грузии, население которой в 15 раз больше, чем Абхазии, грузин подавляющее большинство – 87%. Есть разница. Во-вторых, даже не говоря про оппозицию и доминирующий настрой в обществе, потепление российско-грузинских отношений на уровне отношений правительств вовсе не привело к восстановлению дипломатических отношений двух стран и отказу грузинского правительства от вступления в НАТО. Миквабия говорит:
я думаю, что они еще от Евросоюза тоже не отказываются. Автор явно преувеличивает поворот к России. Пока я не вижу никакой угрозы.
Член общественной палаты Абисалом Кварчия, не оспаривая мысли Миквабия, сосредоточился на том, что абхазы, на его взгляд, должны извлечь из публикации на Бате. Он за разумный компромисс с теми на российской стороне, кто ставит вопрос о возможности приобретения в Абхазии недвижимости.
Можно ли избежать, как вы говорите, демографического дисбаланса? Я думаю, мы сегодня то, что есть предложение, да, которое бурно обсуждается в нашем обществе, оно как раз это решение такое более обтекаемое, когда человек без политических прав, без гражданства имеет право иметь собственность.
Кварчия считает, что разумные люди в отношениях с партнерами не должны все время говорить только «дай». Мы не должны забывать о той помощи, которая на протяжении многих лет оказывается нам Россией.
Только на поддержку бюджета почти 50-60% оттуда идет. И помимо этого мы получаем около 4 миллиардов, только пенсионеры у нас получают пенсии. Сегодня некоторые люди осознанно, неосознанно представляют, как вот что-то не угроза оттуда идет нашему суверенитету, нашему. Ну, нельзя так политически неграмотно себя вести. Мы не должны поддаваться эмоциям. Мы должны, все вопросы должны решаться обществом здравомыслящим, а не крикунами, не улицей, а людьми, учеными, политологами, специалистами в области демографии. Понимаете, вот у нас получается, у нас все специалисты во всех областях. Мы больше занимаемся популизмом, как позиционируем себя патриотами, чем делаем реальное дело. Сегодня, честно говоря, Грузия в этом плане нас переигрывает. У нас есть только эмоции, понимаете, обвинения друг друга. От нас должна быть взвешенная политика. Даже экономические, вот, реальные вопросы, все мы превращаем в политику. Когда все политизируется, особенно экономика, она парализуется. Мы вообще удивительный народ. Мы единственный народ в мире, который санкции сами себе накладывает. Это нельзя, это недопустимо, это не продается. И при этом там никакой логики нет, кроме эмоций.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.